Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Елеан Панич. На театрах. Актерская исповедь. Несколько месяцев назад московское издательство «Центр Полиграф» выпустило воспоминания Юлиана Александровича Панича «Колесо счастья» о жизненном и профессиональном пути. Ко дню рождения «Радио Свобода» в начале марта мы знакомили наших слушателей с рассказом Панича о четвертьвековой работе у нашего микрофона в Мюнхене. Сегодня страницы жизни, посвященные театру. Наша программа, разумеется, не заменит объемной мемуарной книги, но у нас есть другое преимущество – голос Юлиана Александровича. Разговор записан в его доме под Парижем. Мифы и репутации в актерской исповеди Панича.
В конце позапрошлого века и в начале прошлого века мой дед, обыкновенный мещанин из города Елисаветград, выбившись в купцы сначала второй гильдии, потом дальше, был, как говорят теперь, меценатом. И когда-то я еще застал в городе Кировограде, некогда Елисаветграде, в городе знаменитом театральными традициями, потому что там начинал украинский классик Карпенко Кары, там начинала украинская семья Садовских, знаменитая актерская семья украинской культуры. А в театре, который организовали купцы, в том числе и мой дед, гастролировали Комиссаржевская, Качалов. Когда была опера, то гастролировал Собинов. 7 раз в этот театр приезжал Лист, выступал Шаляпин и т.д. и т.п. Мой дед вложил какие-то деньги, не знаю уж, было ли это коммерция, или это был просто меценатство в том старом, добром смысле слова. Короче говоря, театр вошел в жизнь семьи тех Паничей, которых я, естественно, не застал. Хотя застал и деда, и отца. Отец в 17-м году, кончив гимназию, поступил в Харьковский университет на юридический факультет. Началась революция, началась гражданская война. Он умудрился избежать мобилизации в добровольческую армию, приехал к своему отцу в маленький город Елисаветград, и поскольку некуда было деться, то он рискнул пойти в театральную труппу, которую организовал в будущем корифей малого театра Иван Зражевский, такой был великий артист. И в 18-м же году сдал экзамены в третью школу, студию МХАТ, это называлось третья студия МХАТ, которую руководил Вахтангов. Но революция, войны, фронты, отец не доехал до Москвы на учебу, хотя и сдал экзамены приемные, и с его бывшими соучениками я столкнулся уже в Вахтанговском театре, и 20-е годы промышлял как артист. Сначала в Лисеетграде, потом с разъездной труппой знаменитых трагиков Адельгеймов, и в 24-м году, играя в какой-то в то время известной пьесе Бергера «Потоп», закричав «Корабль тонет» или «Дом горит», я уж не знаю, какая была там реплика, просто не могу найти концов. Он сорвал голос и пошел работать в киноуправление к молодому Сашко Довженко в качестве режиссера-монтажера. И у меня до сих пор хранятся дома такие слайды, кусочки фильма, где написано «Зробив для Украинской Республики» какой-нибудь фильм американский или немецкий фильм «Зробив Олекса Панич». Это был мой отец. Но долго он не удержался в этом качестве. Пошел работать пожарником в театр. И там в театре, в Харьковском театре опереты, он познакомился с моей матерью, которая была просто машинистка, но он в это время был пожарник в театре опереты. И мать заставила его пойти учиться на медицинский факультет, который он окончил, и всю жизнь, недолгую свою жизнь, он прожил как врач. Сначала врач гражданский, потом военный. Когда я окончил школу, я уже имел колоссальный стаж работы в самодеятельности. Потому что в 43-м году, также от безвыходности, желая заработать какие-то деньги, потому что мы были очень бедными, отец был на фронте, аттестат был масюсеньким, я пошел в драмкружок в городе Чимкенте в эвакуации, где столкнулся с 2 мальчиками, один из которых вырос в народного артиста Леонида Броневого, а другой вырос народного артиста Леонида Сатановского. Это было в 1943 году. И с тех пор, чем бы я ни занимался, а занимался я черти чем, по-моему, был парнем взбалмошным, увлекающимся, где-то у меня сидело «хочу быть артистом». Но от страха, от стеснения, от понимания своей неподготовленности к театральному делу. Хотя я был все время в драм-кружках и что-то изображал. Я пошел в педагогический институт. И в этом педагогическом институте спокойно учился на факультете русского языка и литературы. И сдав первый раз экзамены за первый курс с моим товарищем, соучеником Валентином Марченко, мы пришли отметить этот факт, пойти в московский коктейль-холл. Это считалось классом. У нас не было галстуков, и мы мучились, потому что нас не пускали без галстуков, молодых людей тогда в рестораны не пускали. Вдруг я услышал голос за своей спиной, что это не проблема, это можно решить очень просто. Оборачиваюсь, мой пионер вожатый по пионерскому московскому лагерю, Рола Быков, который в то время уже был студент театрального института, театральной школы имени Вахтангова, который сказал: ребята, давай я вам помогу, снимите подвязки с ног, оденьте их на горло, тогда доски носились на подвязках, оденьте на горло, это будет как галстучек. Ну, яркая тряпочка, нас пропустили. Мы изрядно выпили, и под утро Ролан сказал, ведь вернее, это было не под утро, это было глубоко вечер. Ролан сказал, что, ребята, нам надо уезжать в Голицыно с моим другом. В Голицыно мы подрядились сыграть концерт на чужом выпускном вечере, но мы пьяны в стельку. Можешь ли ты, Юля, поскольку ты знаешь много стихов наизусть, это он знал с детства, можешь ли ты, Юля, взять и почитать какие-нибудь стишки? Вот это и был мой приход в театральное дело. Я прочел стишки в Голицыно в школе, и Ролан сказал: какого черта тебе идти в твой педагогический институт? Я, правда, не слышал, я там выпивал с ребятами, но, по-моему, ты замечательный артист. В любом случае, я тебя с удовольствием устрою в театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова в Москве. Дальше это описано в книжке. Он поговорил с секретарем приемной комиссии Юрой Яковлевым, ныне Юрием Васильевичем Яковлевым. Тот что-то сказал еще кому-то. Молодой педагог Владимир Абрамович, это уж мои бумаги проложил чуть повыше. Я вышел, я прочел отрывок из Василия Теркина и поступил с Божьей помощью в театральное училище имени Щукина в класс Анны Алексеевны Орочко, который закончил в 1954 году. А в 1953 году меня уже пригласили в театр имени Ленинского комсомола в Москве. Я сыграл свою первую премьеру, главную роль в пьесе «Колесо счастья», которая и дала и название книги, и в какой-то мере «Колесо счастья» – это то, как я определяю вообще мою жизнь на этой земле.
Юлиан Панич в программе «Мифы и репутации».
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Наш многолетний сотрудник, актер и режиссер Юлиан Панич, рассказывает театральную часть своей биографии.
Дальше были театры киноактеров, десяток фильмов. Какие-то фильмы запомнились, типа педагогической поэмы или разных судеб. Какие-то ушли абсолютно в историю, и никто не вспоминает. Играл я довольно средне, как я теперь понимаю, ну, пользовалась моя внешность, она была достаточно эффектна. Большие чуб, широко расставленные глаза. В кино я снимался довольно удачливо. Затем я поступил в Ленинградский театр имени Пушкина, сыграл там пару ролей. Потом я перешел в театр Ленинского комсомола, уже Ленинградский, еще пару ролей. Какая-то началась актерская, обыкновенная, рутинная, очень интересная для меня и достаточно муторная для моей семьи жизнь. В общем, я был на таком всегда распутье, потому что что-то мне в моем актерстве всегда казалось недостаточно интересным. Рядом, через фонтанку, Иннокентий Смоктуновский уже играл идиота. Рядом блистали Игорь Горбачев, Ефим Капелян, Евгений Лебедев. Ну и десяток имен, каждый из которых плотно вошло в историю русского театра. Волею судьбы и случая познакомился с человеком по фамилии Шиферс, Евгений Шиферс, студенте третьего курса класса Товстоногова, который перевернул всю мою жизнь. Во-первых, он показал нам другой театр. Театр динамичный, умный, как мы думали, западный. Театр, где не потому, что мы играем что-то, а для того, чтобы что-то доказать, мы играем то или иное произведение. Мы сделали несколько спектаклей, мечтали стать самостоятельным театром. Нас гоняли, выгнали из театра Ленинского комсомола в Ленинграде. Потом выгнали из театра на Литейном, драматического театра областного значения. Но я уже был отравлен режиссурой и опять абсолютно случайно оказался по другую сторону кинокамеры, потому что мне предложили, у меня была маленькая роль в колоссальном, фантастическом фильме «Первый россияне», который снимал Александр Гаврилович Иванов, но практически он был постановщиком фильма, считался, снимал Евгений Шиферс. Это все наша компания так ходила, и художник Михаил Щеглов. Я сыграл, наверное, лучшую свою роль, которую никто никогда не увидит. Фильм уничтожен, фильм стерт. Но я уже стоял по другую сторону кинокамеры, я уже снимал фильм о том, как снимается фильм. Судьбе было угодно, чтобы я свел дружбу с Ольгой Федоровной Бергольц, она была автором сценария фильма «Первороссияне». Я сделал фильм «Ты видишь, я не забываю», фильм, который принес мне маленькую строчку в каких-то официальных отчетах о советском телевидении, что Илья Панич доказал свое достойное место среди режиссеров нарождающегося тогда телевизионного кино. Ленинградская студия телевидения, двухсерийный фильм «Дорога домой» о поляках и русских во время войны, получил первый приз на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов. И затем передо мной наконец стал вопрос, что я делаю. Я ведь заниматься хотел искусством, а я все время занимаюсь какой-то политикой, что у меня было с каждым годом все сложнее и сложнее. И я уговорил начальство на экранизацию пьесы Веры Федоровны Пановой «Проводы белых ночей». Пьесы, которые я когда-то играл в театре Ленинского комсомола. Пьесы, во время репетиции, которые я познакомился и подружился с Верой Федоровной Пановой, и она дала право на исполнение ее пьесы в киноварианте. Фильм «Проводы белых ночей», где снимался легендарный ныне Юрий Каморный, снималась Галина Никулина. Фильм снова получил хорошую прессу в результате всех вырезов, изменений, перемонтажа, выкидывания массы кусков фильма, ругани в обкоме партии. Ну, все то, что прошли в основном все люди моего поколения, которые так или иначе делали не очень, я бы сказал, твердолобые фильмы.
Юлиан Панич в программе «Мифы и репутации». Несколько месяцев назад в Москве вышли воспоминания Юлиана Александровича «Колесо счастья». Давайте познакомимся с отрывком из книги. 91-й год. Весна. Ленинград. Мы с Людмилой сидим в пустом зале Большого драматического театра. Кресла покрыты парусиной. Слабый дежурный свет. Рядом с нами, приехавшими в Ленинград из Мюнхена, Рудольф Фурманов, наш Рудик. Когда-то в 50-х юношей он устраивал наши концерты, и вот теперь организовал запись литературной программы «Экслибрис» для моей еще непрощенной, еще вражеского голоса радиостанции «Свобода». Для радиоакустики лучше вести запись на сцене. Рудик это и организовал. Сговорился, и вот на пустой сцене Товстоноговского театра перед микрофоном, за столиком, сидит народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии Евгений Лебедев. И читает. Из рассказа Лебедева «Сестра». «Первое, что я увидел, кроме лиц отца и матери, — крестное благословение. Первое, что я запомнил, — Бог накажет. До 12 лет я узнал все грехи, за которые он может наказать меня. И я молился. И вот одну из самых страшных заповедей — чти отца своего и матерь свою — я приступил. Я сказал о них, они у меня умерли. С тех пор, как я стал врать, ко мне стали хорошо относиться. Меня перестали называть попенком, кутейником. Я привез сестру на площадь Дзержинского в Москве и сказал, вот девочка, ее нужно устроить в детский дом, у нее родители репрессированы. Я делал вид, что она мне чужая. Нашел на улице, это я про родную сестру сказал. И теперь, когда ее нет в живых, я вспоминаю себя и поражаюсь тому, что я тогда говорил. Я вижу парня, стоящего у окошечка бюро пропусков в 1938 году. Я знал, что такое детский дом, но все-таки сбывал, пристраивал ее. До Лубянки я был в наркомпросе. Наркомпрос ответил, врагов не устраиваем. И мы ушли. Пришли в женотдел, вошли в комнату, где вдоль стен сидели женщины, между окон стол, за столом главная, председатель. После моего объяснения председатель закричала, А, поповские выродки к нам пришли, деться некуда, покатались на нашей шее, хватит. Мы стояли и слушали, как над нами издеваются взрослые мама и тетя. Никто нас не защитил. Я помню, я все помню. Когда Женя Лебедев, мой друг и кумир, читал эти строки, из зала я видел побелевшие его губы, дрожащие пальцы. Он не читал с листа, он прикрыл глаза и говорил слово в слово то, что потом я не раз прочту в его книге «Испытания памятью». И не было на сцене актера, и рвал свое сердце русский человек, сын священника, репрессированного в 30-х, умирал в каждом слове, человек, получивший сталинскую премию за исполнение роли Сталина в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Кстати, поставил этот спектакль сын репрессированного инженера Александра Товстоногова, Георгий, из книги Юлиана Панича «Колесо счастья». Юлиан Александрович, ваш актерский путь в целом можно назвать легким и даже, наверное, счастливым. Но ведь наверняка было и другое.
Отрицательный опыт я вспоминаю сразу. Это легкое вхождение в плеяду так называемых актеров второго поколения. Это Юматов, это Тихонов, это Мордюков. Вот этот вот возрастной слой без особых трудов. И когда я теперь гляжу на свои фильмы, и гляжу, наверное, уже режиссерскими глазами, я понимаю, сколь легкомысленен и поверхностен я оказался в кинематографе тогда. Но дело в том, что я напрочь забыл, что такое актерское мастерство. Мне так нравилось скакать на живых лошадях, носить настоящее оружие, бегать громадные куски территории для какого-то кадра, косить сено, какие-то физические действия. Мне так нравилось в Кочубее с утра садиться на лошадь и ехать на съемку. Там несколько десятков километров мы ездили каждый раз на конях, чтобы чувствовать себя в седле, что я напрочь облегчил себе мое пребывание у кадра. В то время как лучшие актеры моего поколения не использовали свои природные данные, а все-таки делали роли, и в это же время снимались опять тот же Смоктуновский, опять тот же гениальный Евгений Евстигнеев, тот же Ролан Быков, я как-то так не очень работал над ролями. И вот это ощущение, что я дуриком прохожу мимо ассистентов, которым просто нравится интеллигентный парень, который, так сказать, вроде еще и играет чего-то, и меня представляли режиссером, и режиссером тоже было удобно со мной. Я делал очень многое удобным для других моего пребывания в киноделе. Я не лез вовнутрь, я не занимался постижением характеров. Я не верю, когда говорят, роль плохо написана. Придумай тогда роль. Слова – это ведь поверхностная часть роли. Придумай характер. Я об этом как-то так не задумывался, а плыл по течению. И оказался в результате, когда появились морщины, ушла гладкость кожи, когда чуб стал не таким ярким, я вдруг увидел, что я гол. И все эти переживания, которые были связаны именно с закрытием фильмов, это тоже было, именно с переделкой фильмов, и с моей рабской готовностью ради того, чтобы вышел фильм, ради того, чтобы фильм все-таки увидели люди, тот или иной, изменить, вырезать, исковеркать, уничтожить то, что было сделано, продумано, прочувствовано, это привело меня к психическому, я думаю, стрессу. И к мысли об эмиграции. И так, не создав ничего, в общем-то, значительного, я говорю об этом сейчас настолько серьезно, насколько позволяет мой возраст, не войдя ни в десятку, ни в двадцатку лучших режиссеров, я оказался в душе вспаханным полем, готовым сделать что-то. Возник Израиль, полная невозможность устроиться в Израиле по профессии, абсолютное табу. Приглашение на радиостанцию «Свобода». И на «Свободе» я реализовался и как режиссер, и как актер, и как человек искусства. И это великое мое счастье, что «Свобода» в моем случае оказалась тем питомником, той теплицей, в которой, если что доброго во мне есть с точки зрения искусства, с точки зрения понимания себя в искусстве и понимания, что я должен делать через искусство, именно антисоветская, пропагандистская, как бы сказать, политически направленная радиостанция «Свобода». Но перед микрофонами «Свободы» я прочел «Все течет» Василия Гроссмана, я прочел «Архипелаг» Александра Солженицына, я прочел Владимира Максимова «В семь дней творения» и Войновича «Солдат Иван Чонкин» и так далее, и тому подобное, и тому подобное. И так целая жизнь, которая и позволяет сегодня мне говорить с вами, как человек, который занимался искусством. Именно потому, что свобода оказалась для меня, может быть, для меня единственного, тем самым местом, которое позволило осознать искусство, понять искусство и думать, мыслить, как человек, занимающийся искусством, не пропагандой, не журналистикой, а именно искусством, куда и вмешивалась, и ввязывалась и журналистика, и художественное восприятие материала, и попытка понять, как это будет действовать на людей. И дальше 38 спектаклей, как режиссер Людмила Панич, мой постоянный партнер и я, мы поставили на радио «Свобода» с лучшими российскими артистами. Это было время перестройки, время новой России. У нас работали с Мактуновским, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Зиновий Герд. Ну, я могу называть Александр Абдулов, Всеволод Абдулов, Инна Чурикова. Я могу называть этот список, он громаден. И это и есть в моей конкретно биографии настоящее время взлета, настоящее время самореализации и, если хотите, удач в этом непростом и для меня всегда двоюродном деле, как театр.
Юлиан Панич на театрах. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных событиях. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, несвоевременно оказали медицинскую помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. На прошлой неделе он поступил в военно-медицинскую академию с тяжелой травмой головы. По одной версии, солдат упал, по другой его избили сослуживцы. В Кабардино-Балкарии спасен альпинист, повредивший ногу при восхождении на Эльбрус. Вертолет доставил раненого в поселок Терскол, откуда его отправят в больницу. Группа альпинистов из Москвы сообщила о происшествии в субботу. В подмосковном городе Химки прошла церемония перезахоронения 6 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Власти города объяснили решение перенести останки тем, что могила оказалась в промышленной зоне. На юге Камеруна найдены обломки разбившегося в субботу кенийского авиалайнера, сообщило государственное радио. Боинг 737 упал в густых джунглях. На борту авиалайнера, летевшего в Кению из Кот-д'Ивуара, через Камерун находились 114 человек из 23 стран. На севере Китая при взрыве метана в шахте погибли 20 горняков, 10 считаются пропавшими без вести. В момент взрыва в шахте находились 120 человек, но большинству удалось выбраться на поверхность. В Египте на Синайском полуострове разбился самолет наблюдателей международных миротворческих сил. Погибли 9 человек, военнослужащие Франции и Канады. Самолет принадлежал ВВС Франции. Второй тур президентских выборов во Франции проходит при очень высокой активности избирателей. За пост главы государства борются правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сигулен Рояль. По данным последних опросов, шансов на победу больше у Саркози. Абдулла Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру. Об этом он объявил после того,
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Юлиан Панич на театрах. Актерская исповедь. Недавно московское издательство «Центр Полиграф» выпустило воспоминания актера и режиссера, многолетнего сотрудника «Радио «Свобода» Юлиана Панича «Колесо счастья». В доме актера под Парижем мы записываем радиоверсию воспоминаний.
Я делал очень многое удобным для других моего пребывания в киноделе. Я не лез вовнутрь, я не занимался постижением характеров. Я не верю, когда говорят, роль плохо написана. Придумай тогда роль. Слова – это ведь поверхностная часть роли. Придумай характер. Я об этом как-то так не задумывался, а плыл по течению. И оказался в результате. Появились морщины, ушла гладкость кожи, когда чуб стал не таким ярким. Я вдруг увидел, что я гол. Больших трудов стоило вернуть себя снова в актерское, изначально для меня приготовленное самоощущение. Продумать роль, понять отношения с другими персонажами, ходить с этой ролью, не только слова учить. А ведь я играл в это время уже Алексея в «Оптимистической трагедии», прекрасная роль. И в театре Ленинского комсомола в Ленинграде играл Алексея Жмакина в тогда нашумевшей инсценировке романа Юрия Германа. Я шел по поверхности. И только встреча с Шиферсом, который меня заставил стать Меркуцио, который заставил меня стать на эти моменты репетиции и моменты пребывания на сцене человеком замечательного позднего средневековья, человеком энциклопедического ощущения мира, человеком удивительного, так сказать, дарования. То есть я создавал впервые образ, не исходя из моего пупка, простите, а исходя из того, что я знал, что я мог узнать о человеке, которого я строил. Так что опыт мой положительный. Ну, понимаете, если Юрий Владимирович Толубеев, с которым я играл в спектакле «Смерть коммивояжёра», я играл его сына в этом спектакле, мне говорил, что не надо форсировать голос, поверь, что там на галерке, в самом конце сидит одна девушка, плохо слышащая, а ты должен говорить шепотом, подумай о ней, говори ей, рассказывай ей про себя. Это были настоящие уроки актерского отчуждения, о которых потом говоришь, что это Брехт, что угодно. Так играли старые русские актеры до последней девушки на последнем ряду галерки Большой театра Александринского. Я тихонечко начинал понимать, что я не себя показывать, не время препровождения для меня, бегание по сцене с маузером в руках и в тельняшке, в той же «Оптимистической трагедии», а что я должен что-то рассказать именно ей, конкретному человеку. Вот это были настоящие уроки. Но они не были, как бы вам сказать, они не были уроками. Вот меня взяли, посадили, я пытался это все наматывать на ус, и очень поздно потом стал это разматывать.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». О своей жизни на театрах – актерская исповедь Юлиана Панича.
Поработав на радио, которое было тем же самым радио, только с лучшими артистами, не всегда были интересные тексты, но надо было спешить, потому что меня посылали на короткие такие, ну что ли, гастроли в Москву. Я должен был там в течение 2 недель записать 10 спектаклей. Потом это все монтировалось, естественно, это уже другое ремесло, которым я любил заниматься. Но параллельно с этим было сделано 4 фильма. «Юлиан Панич. Дорога домой». Я использовал название некогда нашумевшего и разгромленного, а потом поднятого до лауреатства фильма «Дорога домой». Но я рассказал о Мюнхене, о свободе, о своих коллегах, о людях мне мало знакомых, и пытался рассуждать на темы «Кто же такой я?». Вот Россия открытостью своей, открытыми ушами, будем так говорить, и сердцами, позволила мне заглянуть в себя. И, наверное, лучшее, что я написал в жизни, это тексты к фильмам «Юлиан Панич. Дорога домой», где я где-то очень точно сформулировал в очень маленьких, режиссер Людмила Панич давала мне по 40 секунд, на такие вот «мо» в каждом фильме, я очень точно формулировал и себя как эмигранта, и себя как художника, и себя как гражданина. И поэтому один из кусочков текста сейчас пришел мне на память. Кто же такой я? Господин средних лет, прогуливающий ирландского волкодава в английском парке немецкого города Мюнхена, перед тем, как пойти на работу, где я буду на русском языке, на американской радиостанции «Свобода» вещать на родину, на страну моих соотечественников. Вот этот вот такой вот раздрыз, казалось бы, способ постижения себя, сделал фильмы, видимо, вполне удачным. Во всяком случае, РЕН-ТВ, которая эти фильмы продуцировала вместе с моим сыном, который тогда занимался продюсерством, эти фильмы прошли по Первому каналу, имели определенный успех. И я, в общем-то, уйдя на пенсию, твердо решил, что я все, что мне казалось тогда возможным, я сделал, я стал устраиваться в этой жизни, как говорят, обустраивать эту жизнь, и обустроился. Но приезд в Москву 90-х годов, в Петербург, Москву, дал мне колоссальное количество новых знакомств, или возобновились старые знакомства, и само появление человека, только что слышанного, я еще не очень тогда понимал, что есть так называемый и, может быть, доминирующий сегодня в искусстве и в журналистике элемент телевизионно-узнаваемости или радиоузнаваемости. Когда люди, может быть, тебя и... Они узнали, они счастливы, что они тебя узнали. Они не помнят, что ты говорил, как ты говорил. Потом это как-то придет. Но вот сам факт сочетания имени, фамилии... Раньше я безумно стеснялся, Юлиан Панич, это звучало как в цирке. Весь вечер на манеже Юлиан Панич. Тут вдруг это стало каким-то общим таким кирпичиком. И это открывало двери. Но приглашений на работу, естественно, я не получил, хотя, когда я был на свободе, мне, безусловно, говорили, приезжай, да ты только-только-только появись, да мы тебе, да мы тебе. Я приехал, никто не пытался ни потесниться, ни призадуматься, а я старался, но уже был все-таки я западным человеком, я не умел себя навязывать и не хотел себя навязывать. В конце концов, это не был кусок, последний кусок хлеба. И Гриша Горин, с которым я столкнулся на радиостанции «Свобода», который несколько раз все время мне говорил, для меня что делать в театре? Я говорю, да я не знаю, в общем-то, как это театр, я уж и актеров-то не знаю. Мои опыты работы в театре на Западе были очень малы. Я поставил один спектакль в Америке, один спектакль в Германии.
А что это была за постановка в Америке?
В театре «Офф Бродвей» на 46-й улице я поставил композицию. Но это был целый спектакль полный, назывался он «Сирано». Это был Сирано де Бержерак по-английски, и это был хороший спектакль, который вызвал и критику очень хорошую, и посещаемость, ведь в Америке это выясняется очень просто. Спектакль идет без перерыва, то есть он продержался 30 с чем-то дней ежедневно. Играли артисты молодые американские Сирано де Бержерак, значит, это хорошо, это купило все затраты, которые я сначала понес с Людмилой Панич. Мы все делали вместе, мы вдвоем делали этот спектакль. Это был спектакль, который меня научил двум вещам. А. Нельзя быть 100% иностранным режиссером, потому что то, на что мы годны были, и это мы сделали достаточно пристойно. Действие, динамика, театральность какая-то, все это было. Но вникнуть в текст, прочувствовать текст, даже если я знал английский текст на зубок, я же не мог мыслить по-английски, чтобы вот эти слова были теми самыми словами. И подсказать актерам через переводчиков часто, это было, конечно, тяжелое испытание. В Германии было легче. Мы поставили спектакль «Über dem Landtag», поставили Франсуа Вийона, такой спектакль был. Актеры играли «История Франсуа Вийоне». Кстати, у истоков этого спектакля стоял Александр Аркадьевич Галич, который безумно хотел создать театр за границей. Но я для себя понял, что ни Юрий Любимов, ни Олег Табаков, ни все знаменитые режиссеры, может быть, за исключением Георгия Александровича Товстоногова, который просто выучил по-фински какую-то пьесу, я не помню, на Островского ставил. Просто выучил ее, чтобы знать как. Это все-таки наскоки. Театр – дело национальное. И поэтому он разный. Поэтому нельзя сделать в России западный театр. Нельзя сравнивать русские фильмы с западными фильмами. Это разное. Вот мы с вами любим черный хлеб, мы с вами любим соленые огурцы. А кто-то совершенно в ужасе, как это огурцы можно солить. Нельзя механически переносить. Это могут быть гастроли, удивление, чудо-юдо, но не проникновение, не потрясение тем, чем театр должен потрясать.
Юлиан Панич из воспоминаний «Колесо счастья». Да, и я ходил в это серое здание на какой-то там высокий этаж на работу, и я сидел там в студиях за режиссерским столом. Именно тогда зародилась у нас с Людой идея создавать радиоспектакли, радиофильмы для «Свободы». Здесь мы с Людой написали 4 серии приключенческой истории Владимира Кунина «Иванов и Рабинович». Это было еще во времена «Железного занавеса», а мы писали наш спектакль с составом русских профессиональных артистов, конечно же, эмигрантов. Среди них были и Борис Сичкин, и Борис Лёскин, и Виктория Федорова, и еще эмигранты-артисты, вчерашние русские профессионалы. Здесь мой сын Игорь впервые сыграл роль по-русски и впервые по-русски спел. У меня был перерыв в записях. Я выхожу в коридор, вижу, проходит мимо громадный смуглый мужчина в джинсовом наряде. Он здоровается со мной. «Я вас знаю, естественно. Я же ленинградец. Здравствуйте!» Протягивает руку. «Довлатов. Сергей. Сережа Довлатов. Я слышал сотни раз его беседы, принимая в Мюнхене для передачи в эфир программы Нью-Йоркского бюро «Свободы», где работал внештатным комментатором Сергей Довлатов. Это теперь все и вся распинаются в любви к современному классику, в многолетнем почитании его таланта. А тогда что стоило журналисту-эссеисту Сергею Довлатову выколачивать скромные суммы гонорара свободного сотрудника? Платили поминутно, а минут заказывали мало. Я знал голос Довлатова, этот неторопливый, какой-то независимый, будто бы не записанный в радиостудии у микрофона голос. Я знал, наконец, его папу, режиссера Доната Мечика, и был дружен с другим Довлатовым, Борисом, двоюродным братом Сергея. С заведующим литературной частью Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Борисом Довлатовым и с Евгением Шиферсом в далеком 63-м году мы делали свою редакцию трагедии Шекспира, собирая из разных переводов наш вариант «Ромео и Джульетты». «Покурим?» Мы пошли в курительный уголок. Я спросил Сергея о его родных, а потом как-то вскользь попросил: «Сергей, на правах старого заочного знакомца, не поможете ли вы мне с литературным агентом?» Такие вопросы считаются бестактными. «Да, на подобную просьбу может ждать только наивный». Я спросил, не веря в положительный ответ. Десяток моих знакомцев в Нью-Йорке, занимавшихся литературой, лишь разводили руками. «Сами ищем». Многие врали, отбояривались. Но Сергей, подумал я, так не должен был мне сказать, раз его уже опубликовали в журнале «Нью-Йоркер». «Мемуары?» — спросил он. Я тогда еще и не подумывал о мемуарах. «Роман?» — он спросил. «Детектив? Как же иначе? И про КГБ? А как же? И КГБ, и ЦРУ. Выпьем за КГБ и за ЦРУ». Мы прошли в бар на углу. Помаленьку выпивали, курили и говорили обо всем, что угодно, только не о литературе. Сговорились, что поскольку я через 2 дня улетаю, завтра я ему передам текст. Еще выпили, еще повспоминали. Нас опутывали общие знакомые, нам было легко говорить. Он удивительный собеседник, умел слушать, а как умел говорить. Теперь это знают все. На завтра утром я принес ему рукопись. В полдень, обеденный перерыв, Сергей позвал меня. Пошли вместе. Он взял меня с собой к своему литературному агенту и на моих глазах вручил ему мою рукопись. Он сказал, не очень вникая в подробности, он их и не знал, текст он не читал: «Схватка КГБ и ЦРУ». Тема, видимо, я все же успел кое-что ему рассказать, животрепещущая. «Кто изобрел СПИД?» Это потрясающий роман. Надо как можно быстрее найти очень хорошего переводчика. Это русский Леон де Каре. Я спросил его после: «Сергей, вы не побоялись, не читая, так отрекомендовать меня? Вы верите, что вы не хуже, чем Леон де Каре?» «Ну, как вам сказать?» «Так, как вы думаете». «Не верю.
И он мне не поверил, но он гей. Для него тема СПИДа актуальна, как ни для кого. А потому он переводчика найдет, я прослежу. В худшем случае скажем, что перевод неудачный, а через пару месяцев я найду еще кого-нибудь. Их не случилось, этих пары месяцев. Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке через неделю после этого нашего разговора. Я старался унять предательскую дрожь в голосе, читая в Мюнхене перед микрофоном очередной выпуск новостей. В Нью-Йорке скоропостижно скончался писатель Сергей Довлатов. Юлиан Панич из воспоминаний «Колесо счастья». Юлиан Александрович продолжает.
Но когда я столкнулся в России с театром, который тоже совершенно не собирается потрясать, он собирается только удивлять, особенно за счет художников, которые черти что придумывают и черти что выделывают на сцене, а дальше бегает голый король Лир у Льва Додина или бегает там, не знаю, матом несется со сцены МХАТ. Это удивление, это афропа, это, я не знаю, какое даже слово подобрать, это просто вот удивить людей, но не сделать то, что делать должен театр, не проникнуть более чем книга в души и в мозги слушателей. Григорий Горин, который долго смотрел на меня в Париже или в Москве, тщетно пытающегося найти продюсеров, продать какую-нибудь идейку, сказал, вот я написал пьесу и отдал ее Захарову Марку в театре Ленинского комсомола. В Питере есть любимый мой театр и любимый мой товарищ Виктор Новиков. Я начинал в этом театре «Забыть Герострата» своей пьесы. И я бы хотел сделать пьесу «Шуб-Балакирев». И прочел ночью в Москве нам эту пьесу. И что-то дрогнуло в нас. Мы уже так настроились, в общем-то, не ввязываться никуда, не проситься, не упрашиваться. Ну, как-то так оно завертелось, завертелось. И мы с Гришей сговорились, что мы приедем в Петербург, снимем квартиру, будем корюшку есть, будем ходить по всяким антикварным лавочкам, будем веселить себя и немножко сделаем спектаклик какой-нибудь так уж. Ну, думали даже больше о времяпрепровождении. И стали трогать пьесу. И пьеса, к сожалению, оказалась недокончена, Горин. И Марк Захаров очень много боролся с тем, чтобы эту пьесу свести, но в своей захаровской трактовке. И мне, честно говоря, было и стыдновато, и неохота идти к Марку Анатольевичу, к которому я отношусь с абсолютным уважением и любовью, как к художнику, особенно за его фильмы, которые мне безумно нравились, и за его «Юнону и Авось». Мы решили на свой страх и риск поставить Шута Балакирева, внеся, как мы с Гришей сговаривались, некое изменение в спектакль. Спектакль идет уже 6 лет при полных аншлагах и при абсолютном одобрении любви зрителей. Это я знаю точно. Сменилось много актеров, какие-то уже замены без нас произошли, но костяк спектакля, петербургского спектакля, в котором Эдуард Кочергин сделал декорации того Петербурга, который был при Петре образа. Дощатый дворец, где сквозь стены, позолоченные всякие там финтифлюшки на стенах, просвечивает небо, потому что еще все только строится. Все придворные, Петр Первый, ходят в сапогах, заляпанных по колено в грязи. Петр у нас в спектакле, актер Геннадий Богачев, который у нас снимался когда-то в фильме, и я его очень люблю, и это мой дружок, приглашенный из Большого драматического театра, сыграл удивительного Петра. Во-первых, очень похожего физически, просто похожего. Во-вторых, он сыграл слабого Петра на излете. И слабого не только потому, что мужские силы его оставили, что мы показываем, и не потому, что болезни его мучают, а от того, что он в ужасе. Что ему с державой делать? Мы вытащили эту линию. Линия Шута оказалась, хотя пьеса называется «Шут Балакирев». Ну, судьба Шута рассказана, как человек, который в искусстве, а он искусство, Шут – это искусство, отдает все на делание карьеры, он обязательно, так сказать, становится плохим шутом и плохим карьеристом. И крушение Шута Балакирева, фигуры мистической, выдуманной, больше имя известно, чем сам этот Шут. Он как-то нас даже не так и не рисовал. Но пара Петр и Екатерина, двух влюбленных самки и самца, которые любят друг друга. Там все есть. И у Екатерины любовники. И у Петра черти что там о нем говорили. Мы, так сказать, правда, это не показывали. Но, так сказать, Петр тоже не такой примерный дедушка-семьянин. Но вдруг возникают моменты любви, и мы рассказываем о том подспудном, спрятанном регалиями, именем, задачами, стоящими перед ним, человеке по имени Петр. Петр Алексеевич по фамилии Романов, у которого жена взята из проституток, там из каких-то полковых шлюх. Друзья все жулики, сына казнил. А внутри несчастный человек, стоящий на вершине здания, которое все еще просвечивается, там вин не валидно, а там еще дичь. Вот это был спектакль, который, я считаю, мог быть продолжен серией спектаклей в моем и Людмилы исполнении, как режиссеров, которые нам были близки. Мы сразу, кстати, сделали еще один там какую-то инсценировку, но все оказалось мимо.
В своем доме под Парижем 76-летний актер и режиссер Юлиан Панич рассказывает о жизненном и творческом пути.
Прошло 5 лет. Не потому, что я ленив, а потому, что я стеснителен и очень хорошо про себя думаю. Потому что у меня за спиной свобода. Потому что у меня за спиной все-таки 25 лет чтения или продуцирование лучшей неподцензурной русской литературы, удивительно честных, замечательных материалов самиздата и так далее, я сидел опять в тени. И в прошлом году, когда мне уже исполнилось 75 лет, я согласился на предложение маленького петербургского театра «Антреприза» имени Андрея Миронова, и свои дни рождения я вообще решил так встречать круглые даты на сцене. Как красиво. Во-первых, это эффектно. Во-вторых, не надо собирать гостей, не надо выслушивать дурацкие слова. Вот так. В этом шуме, в таком закулисье оно приятнее. Все-таки я человек театра. Мы поставили спектакль «Сычь и кошечка». Американская пьеса, которая нам оказалась более-менее ничего, написанная лет 45 назад или 50. Еще слово «проститутка» со сцены было неудобно произносить. Но пьеса очень смешная. О том, как какая-то заблудшая американская проститутка попадает в дом к человеку, который живет в какой-то квартире. Там. Ну, не важно. И мы написали новую пьесу. Пьесу безумном жребии людей, избравших себя на поприще литературы, но грамотных, не темных. Поэтому наш герой, который считает, что он писатель, но его никто не печатает, работает он в книжном магазине и продает книги Брауна, вот этот «Код да Винчи», и от этого сходит с ума от пошлости. Тут еще к нему попадает в дом женщина, и он находит спасение в этой женщине, а сам собирается покончить самоубийством. В общем, пьеса получилась фарсовая трагедия, если так можно выразиться. Публика ходит. Я думаю, что это последняя пьеса. Я думаю, что мы сказали все, что смогли. Актеры оказались способные, но уже актеры другой школы, другого театра, другого климата. Это люди, которые живут с этими мобильными телефонами, которые ждут звонка от какого-нибудь продюсера, чтобы бежать в какую-то очередную серию и там вякнуть, шмякнуть, что-то такое, сыграть быстренько. Вынужденные метаться между театрами, антрепризами – это одна часть. И отучившиеся, разучившиеся лезть в ту глубину, которую требуют и литература, и режиссеры в какой-то мере. Они ловко сыграли спектакль. Он идет под хохот, под слезы и хохот. Все казалось бы так. Но я давно уже знаю, что в случае правильной режиссуры, может, в чем-то я ошибся, может, я что-то делал не так, и правильной игры можно сыграть телефонную книгу. Важно, чтобы была внутренняя идея. Вот эту идею до конца, к сожалению, я не донес в этом спектакле. Думаю, что это произошло по объективным и субъективным причинам. Я устал объяснять, что 2 × 2 все-таки 4, что текст учится дома, что найденное на одной репетиции не должно быть неожиданностью на следующей, что все это должно идти поступательно. Я говорю, что внешний успех есть, телевизионная узнаваемость достигнута. Если в этом то, чем мне хотелось закончить мою театральную жизнь, думаю, нет. Ну, думаю, что, во-первых, много лет уже прожито, много чего-то сделано лучше, хуже. Судить уж действительно не мне. Все прожито и сделано во времени. И вот у нас с вами, на нашей с вами свободе, как и во многих других радиостанциях, стоит эта табличка ОНР на воздух. Мы отдаем на воздух, сотрясаем его в большей или в меньшей степени. Ни Тарковский, ни Эйзенштейн, Никто не вечен, не Чарли Чаплин. Моя внучка уже, ей неинтересно смотреть Чарли Чаплина. Она говорит, ну и что? Ну и что? А я хохочу. Поэтому я повязан с моим поколением, я повязан с моим временем. И ухожу я вместе с моим поколением, грустно, но естественно. И тут надо найти какие-то точки, опоры у себя в душе и в мозгу, чтобы не чувствовать себя удачником или неудачником. Не задача в жизни быть удачником или неудачником. Задача в жизни достойно прожить. Попытаться не оскорбить своей жизнью надежд, которые возложили на нас, зачиная нас, наши предки.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации» и приглашаем слушателей познакомиться с полной версией воспоминаний актера и режиссера Юлиана Панича книгой «Колесо счастья», выпущенной московским издательством «Центр Полиграф». Юлиан Александрович, мы поздравляем вас с выходом книги и ждем второго тома. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге драматурга и режиссера Ивана Ворыпаева «13 текстов, написанных осенью».
Затем передача «Мужчина и женщина», в которой следуется любовный опыт в годы Великой Отечественной войны.
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы поговорим о виртуальных путешествиях и путешественниках.
Наш гость Николай Данилов, более известный в интернете как «Норвежский лесной».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».